Итак, сегодня у нас 10 октября 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжим тему, которую начали на предыдущем занятии. Тема называется «Тантра-йога». И мы постараемся дальше рассмотреть все вопросы с этим связанным. Напомню, что тантра-йога – одна из самых необычных, таких, если угодно, философских учений, течений или разделов йоги, хотя она целиком и полностью, так сказать, интегрирована в обычную йогу, и невозможно выдернуть, скажем, тантра-йогу от хатха-йоги, там, пранаяма-йоги, мантра-йоги, точно так же, как и все остальные йоги, такие как мантра, пранаяма, хатха-йога, также так или иначе сопрягаются с тантра-йогой. Тантра-йога, еще раз напомню, что это одна из частей, которая в нашей школе, частей триады, то есть такой группы из трех йог, куда входит йога влюбленности, йога союза и тантра-йога. Идем мы дальше. Итак, следующий момент, который необходимо очень четко понимать в свете, так сказать, тантра-йоги или для того, чтобы практиковать тантра-йогу, это следующее такое очень интересное положение. Положение о сбалансированности мира. Одна из самых важнейших таких концепций в йоге, она, безусловно, вытекает из аксиоматики йоги. А суть заключается в том, что каждая секунда времени и каждая точка пространства, по сути дела, вход в просветление или вход в высшее состояние. То есть все то, что когда-то было возможно где-то и кем-то, возможно, здесь и сейчас. То есть все крайности, которые существуют во Вселенной, проявление одного или другого, так сказать, они подчиняются такому закону, что крайности остаются, но в то же самое время они мгновенно друг друга уравновешивают. Это очень важное положение. Отсюда родилась такая очень плохо понимаемая поговорка о том, что надо жить здесь и сейчас. На самом деле, как правило, все те люди, которые пользуются этой поговоркой, скорее делают себе дурную службу, чем хорошую. Почему? Потому что, как сказать, в глазах непосвященных они начинают казаться такими, знаете, рвачами от жизни, что сегодня я живу, а завтра хоть потоп или хоть трава не расти. То есть надо всегда еще умело и применять все эти афоризмы, которые мы прочитали из умных книжек. Так вот, в своем изначальном варианте эта поговорка «здесь и сейчас» как раз и родилась из этого принципа сбалансированности мира, что каждая точка во Вселенной, пространство, каждая секунда времени потенциально обеспечивает нам прямую возможность достижения высшего состояния в йоге. Иногда оно называется самадхи, ну или просветление, или еще как-нибудь в разных традициях, в разных культурах, опять же, религиях. Но это вовсе не значит, что не надо думать о дне завтрашнем или относиться наплевательски к интересам других людей, живя по принципу «после меня хоть потоп». Вот это одна из таких очень серьезных тем, когда вырванное из контекста знание превращается в оправдание для очень нечистоплотных, а иногда просто глупых людей. Теперь непосредственно давайте мы коснемся, а что же значит этот принцип, что каждая точка пространства и времени сбалансирована? То есть все уравновешено, все в гармонии. Это значит, что то, что смогли сделать йоги в древности, сможете сделать и вы. Это значит, что вовсе не обязательно ехать в Индию, искать пещеру в Гималаях, дабы практиковать йогу и медитацию, чтобы достичь каких-то высших высот. В принципе, пространство в Гималаях, в пещере, ничем не отличается от пространства этого зала. Или любого другого места на улице, скажем. То есть, если вы не видите здесь, вы, может быть, не увидите и там. Другое дело, что здесь надо, конечно же, быть честным и добавить, что иногда, когда мы стремимся к какому-нибудь месту святому, скажем, в Гималаях, в какой-нибудь там священной пещере, что пока мы туда дойдем, мы столько всего переживем, мы столько всего осмыслим, мы будем напрягаться физически, ментально и так далее и тому подобное, что тем самым, как бы в тот момент, когда мы достигнем этого святого места, мы будем в состоянии понять этот принцип, так сказать, сбалансированности или возможности просветления в каждой точке времени и пространства. На этом основаны многочисленные практики в йоге, которые призывают совершать разного рода паломничества по всякого рода там храмам, местам силы, просто священным каким-то объектам, горам, рекам и так далее. Но по сути дела принципиально нет разницы между местом там где-нибудь в Бенаресе и на Красной площади. Вопрос в другом, в состоянии ли мы распознать, так сказать, эти крайности и найти как бы вход просветления или высшее состояние. А это уже зависит целиком и полностью от нашего неведения, от искаженности наших органов восприятия, искаженности наших процессов мышления, которые работают, в общем-то, под влиянием нашего предыдущего опыта. Так вот, надо очень четко понимать, что тантра-йога в своих методах целиком и полностью опирается на этот принцип. Причем этот принцип достаточно универсальный. Если вы сталкиваетесь с какой-то одной отрицательной тенденцией в мире, знайте, что есть другая тенденция, которая ее уравновешивает. Но вот эта вторая тенденция может быть невидимая. Но ничего просто так не бывает. Иногда нам по телевидению показывают, там, или по радио говорят, или в газетах мы читаем, или в книгах, какие-нибудь моменты из жизни нашей цивилизации, что-то вызывает в нас восхищение, и мы считаем это чудом, что-то наоборот, наш гнев, мы считаем, да как же так, как же такое может быть. Но вот положение тантра-йоги как раз, и вообще йоги в целом, о сбалансированности говорит, что ничего просто так не бывает. Если мы сталкиваемся с какими-то отрицательными явлениями, которые вроде бы, знаете, так вот, на пустом месте возникли, то это всего лишь иллюзия нашего неведения. Мы не видим всех тех предпосылок, которые привели к этому. Точно так же и какие-то вещи положительные, если мы наблюдаем какие-то прорывы или какие-то, ну, вещи вдохновляющие, то это всего лишь, так сказать, отражение другой невидимой работы, которая была подготовлена для того, чтобы, значит, это осуществить. Крайне интересно следующее положение, так сказать, вот этого принципа сбалансированности, уже непосредственно касающихся нас с вами и нашей способности жить в радости, счастье и наслаждении. Напомню, что все три йоги, йога союза, тантра йога и йога влюбленности, это по сути дела йоги, которые работают с этими нашими проявлениями. А проявлений столько, йог столько, сколько проявлений нашей жизни. Так вот, иногда приходится сталкиваться с такой точкой зрения, что у меня есть желание, но оно несбыточное. А если, так сказать, рассматривать это все в свете тантра-йоги, которая, ну, в общем-то, в первую очередь занимается видами наслаждения между мужчиной и женщиной, то приходится слышать такую точку зрения, что Я никогда не найду себе там достойного мужа или достойную жену, подругу, любовницу, ну кого угодно, да, для того, чтобы раскрыть или проявить свой потенциал, заложенный во мне наслаждение. Так вот, с позиции триады, это не есть истина. Прямое следствие из принципа сбалансированности. Это такой закон, что как только есть желание, как только оно возникает или формулируется, мгновенно возникает условие для его реализации. То есть не бывает так, что есть желание, но нет возможности его реализовать. Иначе бы весь наш мир развалился бы по швам. Иначе бы каждая точка в пространстве не была бы точкой сбалансированности и не была бы как бы воротами в просветлении или воротами в самадхи. Поэтому как только возникает у вас любое желание, самого разного характера, желание наслаждения телесного, духовного, еще какого-то, знаете, в этот же момент возникает и все условия для его реализации. А вот тот факт, что вы не получаете, значит, не попадаете в эти условия сразу же, или там не приобретаете этот объект, о котором вы там мечтаете или желаете, говорить только лишь об одном, о наличии вашей кармы, которая как раз и стоит между вашим желанием и возможностью его реализоваться. И чем хуже у вас карма, тем толще вот эта вот стена между вот этими двумя вещами. А чем лучше, тем тоньше. Но вообще говоря, как вы понимаете из аксиоматики йоги, вернее, как вы помните из аксиоматики йоги, мы все созданы по образу и подобию, что называется абсолюта, и мы обладаем всезнанием, всемогуществом, и наша воля не имеет преград на пути своей реализации. Так вот, каждое наше желание исполняется, буквально каждое. Вопрос, когда? И это опять же, так сказать, где-то такое также перекликается вот с этим принципом того, что каждая точка в пространстве, каждый момент времени фактически является дорогой просветления, дорогой самадхи. Я хочу обратить ваше внимание, что любая, в том числе вот и та, которая перед вашим носом прямо сейчас, почему вам сейчас всем, подобно древним йогам или йогиням, не достигнуть этого состояния? Ничего, реальных препятствий на этом нет. Есть как бы такие препятствия, вызванные нашей кармой, порожденной нашим неведением. Мы не в состоянии сосредоточиться, мы не в состоянии понять, ухватить, осознать, удержать свое внимание, сознание. Так вот, как же более конкретно применяется этот принцип в тантра-йоге? Ну, во-первых, это другая сказка или другой миф, который такой имеет, наверное, вероятно, общечеловеческое такое распространение о наличии второй половины. Что у каждого из нас есть как бы наша вторая половина. Если мы мужчина, то значит, соответственно, женщина. Если мы женщина, то, соответственно, мужчина. Или по-другому, мужчина или женщина нашей мечты. Вот так можно их назвать. Если копнуть еще более, так сказать, раньше, до того, как мы выросли до возраста, когда мы в состоянии в полном объеме проявить свое влечение к противоположному полу, то здесь мы сталкиваемся с тем моментом, когда мы входили в наш мир. Значит, я напоминаю вам, уже рассматривали это. Если мы входим в нашу Вселенную, а душа наша бесполая, и воспринимаем Вселенную как бы в женском аспекте, мы рождаемся мужчиной. Если мы входим в эту вселенную и воспринимаем вселенную в мужском аспекте, мы рождаемся женщиной. То есть даже в этом все крайности уравновешены, мужского и женского, иначе мы не могли войти во вселенную. То есть тем фактом, что мы входим во вселенную и, допустим, демонстрируем какой-то акцент в одну сторону, то должен сразу же появиться возможность компенсировать этот акцент, так сказать, в другую сторону. Напомню, что мужское и женское в этом смысле вещи на разных полюсах, то есть это вещи противоположные, но не так, как некоторые думают, что там одно плюс или минус. Иногда даже вкладывая в понятие плюс или минус какие-то такие, знаете, положительные, отрицательные стороны. Нет, ничего подобного. Просто женский принцип Вселенной – это принцип вечного видоизменения. Мужской принцип – это принцип вечной неизменности. В этом смысле крайности. Но так или иначе, они тоже сбалансированы. Почему? Потому что Абсолют, который породил весь этот наш мир, и мы сами – мы сбалансированы, то есть наши проявления сбалансированы, а наше высшее Я, точно так же, как и природа или суть Абсолюта, она выше, чем любые проявления. Поэтому проявления всегда как бы находятся в равновесии. Таким образом, еще раз, мы рождаемся и приобретаем тот или иной пол. А в дальнейшем вся наша жизнь начинает также протекать под влиянием того, вошли мы в этот мир мужчиной или женщиной. Конечно же, у маленьких детей это не так явно выражено, но вот уже там с достижением совершеннолетия это очень четко начинает проявляться. Естественное стремление девушки к юноше, а юноши к девушке. С точки зрения тантра-йоги или вообще всей науки йоги обусловлено не какими-то там, знаете, относительными объяснениями. Ну вот так вот на нашей планете там эволюция создала, да? Что есть мужской пол, есть женский пол. А объясняется это такими фундаментальными принципами творения Вселенной, ни больше, ни меньше. И поэтому девушка, которая вошла в этот мир девушкой, потому что она стала воспринимать всю Вселенную в мужском аспекте, она начинает, она не может жить без мужского. Она половинчата. И она начинает тянуться или ко всем проявлениям в этой вселенной именно мужского. Но мы опять, я вас отсылаю к аксиоматике йоги, что самое сильное проявление абсолюта, которое только может быть для, там, скажем, живого человека, это проявление через другого человека. Итак, девушка, которая стремится к мужскому или стремится ко вселенной в этой грани мужского, она вдруг начинает понимать, что наиболее сильно вселенная для нее светит через человека, во-первых, а во-вторых, через человека, который родился в этой жизни мужчиной. То есть это естественное влечение. То есть я хочу еще раз подчеркнуть вам такой очень интересный момент, если вы не понять йоги влюбленности никогда. Когда, понятно, девушка рождалась в этот мир и восприняла всю Вселенную вот в этом мужском проявлении, как абсолюта мужчину, вот так можно сказать, да? А мама и папа были своего рода проводниками их в этот мир. то понятно, эта девушка как бы о своем будущем юноше, может быть, даже и не думала. Ну, понятно, да, что... А затем же, когда она, понятно, родилась и выросла до возраста совершеннолетия, для нее, может быть, ее там любимый мужчина, это вообще быть камень преткновения всех ее интересов, мечтаний и смысла ее жизни. И возникает вопрос, ну как же так, вот в детстве не было, а вот в там... Там лет 16-18 вдруг вот эти все грезы, мечты и предвкушения от встречи с единственным занимают чуть ли не всю ее, не всю ее жизнь. Как же так? Откуда оно взялось это? Опять же, принцип сбалансированности говорит, да оно всегда и было. Только лишь по достижению там, возраста совершеннолетия вот эти вот абстрактные ощущения, которые присутствуют в каждой, даже маленькой девчушке, они конкретизировались в вполне конкретный образ. И в данном случае образ человека, мужчины, юноши. Поэтому, чтобы разобраться в природе взаимоотношений мужского и женского, надо вот так глубоко копать. Именно с момента нашего рождения, именно момента нашего входа в эту вселенную. Ну и, соответственно, для юноши точно так же, как вы понимаете, только ну, по-другому. То есть он стремится, значит, к девушке, и вселенную воспринимает скорее как женский принцип абсолютно. Есть, конечно же, еще разного рода подробности о том, что, значит, в момент нашего вхождения в этот мир, значит, когда мы рождаемся у наших мамы и папы, а мама и папа в момент нашего рождения как раз и осуществляют тот канал высшее, по которому наша бесполая душа опускается. То есть в момент, в общем-то, нашего зачатия мама и папа не больше, не меньше, как сам Абсолют и сама великая богиня-мать. Да, или как сам мужской принцип, так сказать, проявление Абсолюта, так и женский принцип. И вот они, так сказать, также мама и папа с разными полами, они как бы компенсируют крайности и как раз и осуществляют возможность этого канала, по которому мы в качестве еще пока бесполой души опускаемся в эту вселенную. Если мы начинаем воспринимать ее как мужчину, то мы рождаемся девочкой, а если как женщину, то мальчиком. Конечно, есть еще многочисленные подробности более такого конкретного характера. В свое время, в 30-е или там когда, в 20-е годы в Европе психологи немножко не совсем разобравшись также начали интересоваться этой связью и пытаться как-то так свести это все к какому-то профаническому знанию. Отсюда родились эти печально известные и приносящие огромное количество вреда эти положения в психологии о том, что там значит, скрытых эротических тенденциях в развитии ребенка, и то есть как-то это все в такую грязь превратилось, но эта грязь, как ни странно, до сих пор цветет, что называется, и пахнет, и пытаются с помощью вот, вот этого лжеучения объяснить некоторые там психологические аспекты поведения там маленького мальчика или маленькой девочки, там начинают приписывать какие-то там излишние эротические чувства у мальчика к матери, а у девочки к, значит, отцу. Вот это то, чем занимаются эти психологи, не хочу даже называть их имена, почему? Потому что, ну, я не знаю, было ли больше пользы после того, что они стали пропагандировать, или вреда. Ведь это же породило огромное количество всякого рода фобий, всякого рода страха, отчужденности между там, матерями и сыновьями, отцами и дочерьми, потому что они все прочитали эти все трактаты умные. И, конечно же, стали корректировать свое поведение вот, в плане этих трактатов, дабы никто не подумал, что они проявляют какой-то там эротизм к своим детям. Это чудовищное заблуждение, которое стало жить своей жизнью, друзья. А йога говорит, что ничего подобного. В момент зачатия душа просто, она тянется не к отцу или матери, тем объясняется пол, а ко вселенной, которая проявляется либо мужчина, либо женщина. Вот это вот один из таких характерных примеров, когда вырванные какие-то из гуманистической, из такой общечеловеческой огранки знания или какие-то там тенденции скорее превращаются в яд, чем в лекарство. Поэтому чем скорее, опять же, те же психологи пересмотрят свои эти безумные в некоторых проявлениях концепции. То есть, ну, понятно, что у каждого может быть там свои личные девиации, в том числе и у психолога, но нельзя их распространять на все остальное человечество, если ты не понимаешь принципы, по которым все сделано. Вот, по этой причине, конечно же, йога очень серьезно дистанцируется от науки. Злая наука, злая, понимаете? Недобрая она. Они во имя того, чтобы хоть как-то приоткрыть тайны бытия, могут идти на любые преступления. Ведь преступление может быть не обязательно, что вы создали там атомную бомбу и пол человечества стерли с лица земли. Эти преступления могут быть в неправильной установке, в том числе и психологической. А последствия еще раз совершенно чудовищные, что одно время, как говорится, это до анекдотов доходило, попробуй ты там где-нибудь в Америке до девушки дотронься. Она решит, что ты начинаешь проявлять какие-то свои там агрессивную сексуальность, а ты, может быть, и в задних мыслях этого не имел. Эта бедная девушка начинает шарахаться от каждого там рукопожатия, объятия и поцелуя. В результате приобретает комплекс затравленного зверька, ожидающего, значит, удара. А потом такая девушка в постели расслабиться не может и не может получить свое естественное наслаждение, в том числе и от секса. То же самое со стороны юноши, который боится там до девушки дотронуться, как бы никто там не посчитал, что он ее там эротически домогается. Еще раз говорю, самые чудовищные варианты, это когда начинают лезть между взаимоотношениями родителей и детей, видя в них скрытые там какие-то моменты педофилии. Друзья, это чудовищные перекосы, вы понимаете, да? Родители потом шарахаются, они уже меньше ласки детям своим уделяют, а дети без ласки не могут расти. Это хрестоматийный пример, не знаю, насколько он справедлив или нет, про одного там приписывают одному из древних императоров Рима, когда который повелел воспитывать детей без того, чтобы с ними их ласкали там, и нянчились. В результате они практически все умерли, а кто остался жить, у них были чудовищные перекосы в психике. Причем эти перекосы в психике потом компенсировались и садизмом на сексуальной почве, друзья. Вот так вот, боролись якобы с сексуальностью, а породили маньяков сексуально. Это мы еще коснемся этой темы в тантра-йоге. В тантра-йоге есть такое положение. Все те, кто выступают против секса таким образом, плодят маньяков. Более того, они потом сами же, ну, как говорится, будут разрушены этой же самой сексуальной энергией. Но сейчас не в этом тема, идем мы дальше. Итак, все сбалансировано. Когда мальчик или девочка рождается, безусловно, через мать или через отца проявляется какой-то аспект мужского или женского в большей степени. Поэтому пол как бы он где-то и компенсируется. И ничего странного, что маленькая девочка, конечно же, тянется к папе, а мальчик к маме. Почему? Потому что, еще раз, это баланс, но ни о каком эротизме здесь и речи быть не может. Это просто балансированность, это сбалансированность в каждой точке пространства и времени вот этих крайностей противоположных. Потом, когда девушка вырастет, конечно же, она будет больше смотреть на своего юношу. Или там мальчик, который маленький, тянется к маме, потом, когда он вырастает, понятно, что ему там со своей подружкой куда как интересней. Но понимать это надо правильно, а любое искажение или перекос знаний моментально, еще раз говорю, превращает все в яд, в страшную разрушительную силу, силу неправильных установок. Ведь вспомним предыдущую лекцию, откуда берется боль? Боль берется из нашего неведения, когда мы берем свое собственное наслаждение, делим пополам и сталкиваем лбами. Вот точно так же и каждая психологическая установка, там, о скрытом эротизме там, или еще о чем-то, заставляет нас рефлексировать на эти лжеучения и искажать свое поведение. В результате мы сами себя зажимаем. То есть мы, у нас тянется рука там, с кем-то поиграть, да, а мы начинаем, ой, как бы не подумали, что я, значит, там сексуально домогаюсь до кого-то там, или прочее, прочее. Там, если даже президента пытаются в этом обвинить, помню, как-то одно время. Там он маленького ребенка взял на руки, там вся пресса начала, там, значит, согласно этим воззрениям вот этих наших психоаналитиков, значит, что-то там вычислять. Да? То есть это говорит о том, что у нас действительно в этой области подсознания живут монстры. Причем, как ни странно, неправильное знание этих монстров только воспитывает. Оно берет нашу энергию наслаждения, сталкивает лбами. Еще раз, проблема маньяков – одна из самых серьезных проблем. Общество совершенно нетерпимо относится к сексуальным маньякам. По какой причине? По той, что они замахиваются на самое святое, что есть на свете – это жизнь. И связанное с этим проявление сексуальности. Потому что если не было проявления сексуальности, не было жизни. Еще раз хочу напомнить вам, что человек, который просто кого-то убил случайно, в глазах общества меньше, как говорится, заслуживает наказания, чем тот, кто совершил там какое-нибудь убийство, скажем, сексуальным насилием. Общество просто нетерпимо к таким людям. Но маньяки сами по себе не возникают. Они формируются средой. А среду иногда формируют горе, прошу прощения, вот такие пророки от науки, которые начинают видеть чего-то там, где ничего нет. Итак, Вселенная в каждую секунду сбалансирована и уравновешена. Как только возникает одна тенденция или один, как говорится, градус отклонения, да, тут же возникает уравновешивающий его в другую сторону. Так было, есть и будет. Если это нарушится, наша Вселенная развалится на части. Отсюда совершеннейший вывод, такой естественный вывод, скажем, который применяется и в йоге союза, и в тантра-йоге, и в йоге влюбленности, что если у вас есть ваше желание проявить свое наслаждение, а мы помним, что одно из самых сильных спектров наслаждения – это наслаждение сексуальное, то в этот же самый момент возникает партнер для вас. А вот тот факт, что вы с ним не встретились, это вот, извините, ваша карма дурная. Это очень жизнеутверждающее положение, особенно, знаете, там для там мужей и жен, которые там, может быть, там десятилетиями живут с людьми, которые у них не вызывают там ни эротического влечения, а скорее даже отвращения. Это очень такое оптимистическое заявление тантра-йоги для людей, которые пока еще не нашли себе вторую половину. Или просто для людей одиноких. То есть одиночество в этой вселенной невозможно для вас. Вы постоянно, если вы мужчина, находитесь в присутствии вселенной, которая для вас женщина. Если вы женщина, то вы находитесь во вселенной, которая для вас мужчина. И вот дальше очень интересный переход, его надо очень четко понимать. Но Вселенная, как бы, знаете, как линза фокусирует лучи в одной точке, так же и Вселенная иногда может сфокусировать все лучи в одной точке, в одном человеке. И если это произойдет, то вы безумно влюбитесь в этого человека. Почему? Потому что вы в одном увидите Вселенную. Об этом учит йога влюбленности. И когда в свое время мы дойдем до этой йоги, мы подробнее об этом поговорим. Но сейчас мы с вами как бы несколько на более низкую ступень опустимся. Два человека, мужчина и женщина, могут не испытывать безумной влюбленности, но могут испытывать любовь друг к другу, уважение или эротическое влечение. То есть ваше желание как бы исполняется не на все 100%, а на какую-то часть. Или Вселенная открывается в том или ином человеке, ну не на все 100%, а на какую-то часть. И вот тут тоже очень интересная вещь. Откуда эти, ну почему такое бывает? Почему бывают такие градации? Чтобы понять это, нам опять придется возвратиться в глубинную аксиоматику йоги. И здесь мы с вами сталкиваемся с так называемым законом 4 и 5. Мы помним, что, в общем-то, хоть все и разделено на энергию и сознание, но и энергия и сознание, в свою очередь, также, как бы, ну, это условно, дробятся на 5 проявлений или 5 граней энергии, единой энергии, и на, соответственно, 4 грани сознания, проявления сознания. И вот получается такая как бы комбинация, что, допустим, если девушка, которая безусловно стремится к своему единственному, то есть к своей второй половине, но встречает мужчину, который демонстрирует не в полном объеме аспекты сознания, а только, скажем, один из этих 4 аспектов сознания, этот юноша ей крайне интересен, крайне возбуждающий, она может его любить, она... Ну, то есть, она к нему тянется, она может с ним жить, она может стать его женой, даже при отсутствии вот такой, знаете, шекспировской влюбленности, как у Ромео и Джульетты. То есть, влюбленность возникает, когда в одном человеке сразу же все аспекты. То есть, когда в мужчине все 4 аспекта сознания или вся Вселенная в одном флаконе, тогда девушка безумно в него влюбляется. То есть почему? Потому что для нее это не человек, для нее это все. Если же не присутствует всех 4 аспектов сознания, а есть один, ну, наиболее явно выражен, а остальные аспекты в юноше эта девушка не распознает, по какой причине? Причин очень много. Но, в общем-то, все равно сводится к неведению и к карме. Сейчас пока не будем их анализировать. Так вот, девушка тянется к такому мужчине. Этот мужчина может быть очень хорошим для нее партнером в сексе. Это может быть очень хорошим мужем, там, заботливым отцом ее детей и так далее, и так далее. Но, вот, как говорится, это, не, еще раз повторюсь, не та безумная влюбленность. Зеркальная ситуация в отношении мужчины, если мужчина видит в женщине один из аспектов, вот этих 5 аспектов энергии или 5 аспектов шакти, то он к ней точно так же тянется. Она вызывает у него интерес и желание. Значит, какое я имею в виду желание? А самых разных аспект желания. Желание может быть простого секса. Желание может быть просто общаться, ведь на самом деле взаимодействие мужчины и женщины, оно не сводится к тому, что обязательно там надо идти в постель. Это просто взаимный интерес. Или как иногда такой вот я слышу такое выражение, ой, какой интересный мужчина, там, или ой, какая интересная женщина. Да? То есть это уже есть это взаимное влечение. То есть мужчина увидел в женщине что-то такое, что его привлекло, или в женщине, значит, женщина увидела. И вот если нет влюбленности, есть вот такие комбинации между мужчиной и женщиной. Когда один аспект присутствует, но все равно чего-то не хватает. А вот дальше начинается очень интересная такой вывод, который надо очень твердо представлять себе, чтобы понять жизнь обычных людей. Но вот то есть многие трагедии можно понять, почему они случаются, а более того, даже избежать или как-то, может быть, скомпенсировать. Дело в том, что если девушка увидела в мужчине всего лишь один аспект сознания, то это вовсе не значит, что в нем нет оставшихся трех. Она просто его не увидела. Не увидела этих аспектов. И вот девушка начинает, так сказать, общаться с этим юношей, у которого всего лишь один аспект. Но потом проходит время, и приходит остывание чувств, остывание влечения. Она как бы набирает этого аспекта сознания уже достаточно, и теперь ей требуются оставшиеся три. И вот возникает, скажем, другой юноша, скажем, лучший друг этого первого мужчины, которые, знаете, как два брата-близнеца ничем не отличаются один от другого. Одинаковое образование, увлечение, предпочтение, все одинаковое. Но вот тут вот этот вот закон сбалансированности играет такую очень интересную и смешную шутку. Злую, я бы даже сказал, а не смешную. Вдруг женщина в этом другом мужчине начинает видеть то качество, ну, как другой аспект сознания, которого она не видела в первом, и начинает тянуться ко второму. Потом опять проходит какое-то количество времени, на смену второго приходит третий. Проходит опять какое-то количество времени, на смену третьего приходит четвертый. Таким образом, чтобы хотя бы растянуто во времени был собран этот набор четырех аспектов. Это как у классика, помните, да? Что хотел бы, я забыл, как у Гоголя, по-моему, у кого там, что хотел бы себе, да, жениха себе, да, чтобы как бы там, значит, нос там у Ивана Петровича там, да. Ну, помните, да, я сейчас на память вряд ли воспроизведу. То есть, собирательный такой образ. Почему? Да не потому, что девушка стремится собирать, значит, эти скальпы мужчин, как это, знаете, иногда это так сленгово называется, а просто потому, что она стремится к своему единственному, но не находит его в полном объеме. Но не сбалансированная она жить тоже не может. Время работает против нее. Если она девушка, а вся вселенная юноша, да, или мужчина, это все должно быть сбалансировано. Если она не чувствует баланса, она начинает страшно страдать. То есть это заставляет ее интересоваться мужчинами. Даже, может быть, теми, которые совсем, говорится, не дотягивают до того образа принца на белом коне, который, в общем-то, мог бы быть в случае влюбленности. Но это оправдано, друзья. Это гораздо лучше, чем если бы у девушки вообще никого не было. То есть, по огромному числу критериев, и в первую очередь духовных критериев, это более оправдано. что лучше жить с мужчиной, у которого, ну, есть какие-то хорошие, так сказать, что-то притягательное, но, может быть, чего-то не хватает, чем жить одной. Почему? Потому что, во-первых, вы таким образом, как говорится, балансируете, или как, выполняете этот принцип баланса или уравновешенности. Во-вторых, с точки зрения фундаментальных таких моментов йоги и на нашей жизни, у вас есть шанс для того, чтобы у вас появились дети, и если вы вдруг умрете, то у вас был шанс родиться затем, еще раз получить тела. Ведь если вы не будете общаться с противоположным полом и в сексуальном единении не обеспечите канал в высшие сферы, откуда приходят души, то, понятно, жизнь остановится. А это самое страшное. Поэтому и в этом отношении тантра-йога очень такая... Что там, все в порядке? А может быть, надо сесть, а? Да, то как-то так, несколько... Нет, нет, друзья, давайте все-таки как-то более марку держать. А... Так вот, если не будет возможности в дальнейшем родиться, то придется получать более неразвитое тело, и это в эволюционном плане отбросит вас назад и не позволит вам преодолеть, значит, ту карму, которая, ну, не обеспечивала вашу встречу там, с мужчиной, в которого вы влюбитесь, в котором вы увидите все четыре аспекта. В этом отношении еще раз хочу подчеркнуть, йога очень, очень, знаете, она такая, она очень добрая, вообще тантра-йога очень добрая йога. Она дает надежду, она дает веру, она дает практические какие-то моменты для решения жизненных ситуаций. Причем очень, ну так знаете, не оторвана от жизни, не оторвана от нашей повседневной жизни. Так вот, что же рекомендует тантра-йога, что, значит, в отношении, если вы там, девушкой увидели только лишь один аспект, а остальных не увидели в юноше, что да, действительно, создавайте с ним семью, да, действительно, живите с ним, да, действительно, рожайте от него детей, если вы видите в нем отца, значит, своих детей. Если вы не видите отца, с ним, ну, говорится, своих детей, то... Понятно, вы можете практиковать с ним какие-то аспекты, значит, тантра-йоги, которые, ну, помогут вам подняться на новый уровень и вам, и вашему партнеру, тем самым преодолеть какое-то неведение и обеспечить встречу с тем единственным. То есть все очень, знаете так, рационально, разумно и, ну, никто не требует несбыточного. Более того, есть такое положение в тантра-йогах, что если вы таким образом живете с мужчиной, ну или, соответственно, с женщиной, то вы должны всячески помочь ему открыть недостающие аспекты сознания. И потом такое добавление, останетесь вы ли с ним или придет другой. И опять же, тут же такое очень интересное добавление в тантра-йоге, что если вы хотите себе получить совершенную женщину или совершенную мужчину, то в первую очередь сделайте совершенными тех, кто сейчас рядом с вами. А как только вы сделаете все от себя зависящее, то есть устраните вот эту прослойку своей негативной кармы, колесо Вселенной провернется, и вы получите то, что вы хотите. Вы помните, что все ваши желания исполнятся. Вопрос именно в этой вашей карме. Вы должны как бы отработать с одним мужчиной, со вторым, с третьим, с четвертым. Значит, и вот так. Значит, как только с четвертым мужчиной вы опять же отрабатываете, как ни странно, ситуация замыкается. Вас опять тянет на первого. чтобы в общем это было четыре аспекта, те же самые четыре аспекта, как у, значит, у юноши вашей мечты. Конечно же, другой разговор, если вот у вас настолько благая карма, и вы влюбились, то есть вы в одном видите все эти четыре аспекта, это, конечно же, совсем другой. Другие здесь и слова, и отношения, и практики, это целиком и полностью касается йоги влюбленности. Там ни о какой практике, скажем, с разными мужчинами для одной женщины или с разными женщинами для одной мужчины и речи быть не может. Почему? Потому что вы в одном видите сразу все. А вот если вы не испытываете влюбленность, но испытываете желание и тягу, вы должны их осуществлять. И это единственная гарантия того, что вы рано или поздно получите то, что, ну, действительно вы хотите. Понятно, сейчас в современную эпоху, когда жизнь стала проще, это легче осуществить, скажем, в странах и во времена, когда жизнь была тяжелая, как правило, тот, кто, значит, женщина вышла замуж, так всю жизнь и прожила, и умерла. Некогда ей было практиковать и, что называется, на сторону смотреть. Да это и очень сильно осуждается в любом обществе, так сказать, таком еще недалеко поднявшемся от уровня животного состояния. А любая война, любая эпидемия, любой голод моментально кидает общество вниз. Где начинают, так сказать, играть роль уже вот эти наши стандарты или стереотипы поведения, которые мы тащим в себе со времен жизни в телах животных. Вот еще раз я хочу поэтому напомнить вам этот такой момент, что чтобы понять тантра-йогу или практиковать, надо уже самому подняться над скотской своей природой. То есть, строго говоря, эта наука не для всех. И когда я сейчас вижу, что пытаются затащить в тантра-йогу абсолютно всех, я понимаю, что это безумие. Результата не будет, точнее, результат будет отрицательный. Йоги это называется состояние виры или героя. Ну, идем дальше. Итак, значит, получается, что если мы не имеем целого, мы хотя бы по кусочкам собираем. Итак, девушка тянется к одному мужчине, потом проходит какой-то промежуток времени. Очень интересный тоже промежуток времени. Он определен так называемым механизмом защиты продолжения рода, о котором мы поговорим. Потом приходит охлаждение. Но зато интерес к другому юноше, скажем. Опять всплеск и охлаждение. Всплеск и охлаждение. И эти паузы, точнее, между этими, так сказать, перескоками, как ни странно, прогнозируются. Если же вы не добрали какого-то одного аспекта, много было сознания мужчины, а какого-то аспекта мало было сознания мужчины, то когда вы умираете и рождаетесь в следующей жизни, вы тянетесь к этому следующему аспекту. Если, опять же, следующую жизнь вы прожили под, ну, так сказать, вот с этим следующим, вторым аспектом, то, умирая, рождаясь, вы, как говорится, в третьей жизни по счету имеете предпочтение или тянетесь к четвертому. То есть, как бы все это пытается, так сказать, вся Вселенная пытается скомпенсировать отсутствие влюбленности. Вот таким перебором. Понятно, что в отношении мужчины все то же самое, только лишь там аспектов энергии или шакти 5. Или, строго говоря, существуют, ну, так сказать, 5 таких, если угодно, групп женщин, к которым тянется мужчина. И вот это вот приводит к тому, что чехарда наших желаний и влечений, тяга к наслаждению и реализация этого наслаждения путает все карты в каком-либо, в какой-либо попытке упорядочить жизнь человека. То есть, с одной стороны, это абсолютно естественно, нормально и хорошо. Когда мы преданы, значит, одному своему партнеру, сексуальному или партнеру по жизни. Но потом происходит, еще раз говорю, такая черная ирония, обратная сторона нашего неведения. Вдруг мы теряем к нему интерес, у нас охладевают к нему чувства и нас начинает тянуть к другому. При этом мы понимаем, что это очень совершенно, ну, жизненные ситуации, конечно же, очень тяжелые, особенно если от первого партнера у вас есть, там, скажем, дети там, и так далее. То есть это все превращается в такую как бы трагедию наших дней. Сплошь и рядом, кого не спросишь, да, вот там Маня с Ваней поженились, потом узнаешь, разошлись. И вот это вот, знаете, вечная, вечная эта история. Или там друг друга на руках носили, сейчас лучше к ним домой не заходи, потому что станешь свидетелем разборок. Ну, идем мы дальше. Наконец, следующее очень серьезное положение в тантра-йоге. Это продолжение этого принципа подобного в подобном. Также чрезвычайно жизнеутверждающий принцип. Но касается он уже как раз вот этой нашей бытовой жизни, когда у нас наблюдаются трения между, скажем, мужчиной и женщиной, между мужем и женой, ну, в общем, между противоположными полами. Это попытка понять противоположный пол, это попытка как бы сосуществовать, это попытка с ним жить, это попытка иметь семью, детей и так далее. Это все те скандалы, которые безусловно возникают, недопонимания, обиды. Ну то есть вот этот вот огромный спектр проблем, который сленгово обычно мы называем таким термином как «бытовуха». Быт. Каждодневный быт. Сперва у нас был медовый месяц, как только мы стали, значит, со своим мужем или женой жить, или там нашли себе очередную любовника или любовницу. И нас безумно тянуло друг к другу. Но потом мы стали замечать, как бы это сказать, недостатки в нем. Причем некоторые недостатки критические, не позволяющие нам не то, что там старые отношения восстановить, мы иной раз даже новые продолжать не можем. То есть наши взаимоотношения начинают искрить по поводу и без повода. Так вот, следующее положение, которое дает нам тантра-йога, оно заключается в том, что вас призывают любить все эти бытовые склоки. Почему? Потому что в них, в миниатюре, показано все ваше кармическое неведение и все ваши кармические недоделки. Более того, если вы будете заниматься йогой и пытаться как-то, значит, реализоваться, достигнуть самадхи или там какого-нибудь высшего состояния, то вам рано, вам все равно придется преодолевать вот эти, так сказать, затемняющие покрывала майи. Вы должны будете распознать природу этой майи и, соответственно, преодолеть их, тем самым обрести знания. Так вот, в вашей там кухонной ссоре со своей подружкой, это майя, которую вам придется преодолевать при достижении самадхи, будет, знаете, очень наглядно, в голом виде предоставлено. Вы очень четко должны понимать, что это как в слепке, целиком и полностью вся та недоработка, которая у вас есть, плюс все те трудности, с которыми вы столкнетесь, идя дальше. Почему-то некоторые люди думают, что, скажем, пробудить энергию кундалини проще, чем научиться мирно сосуществовать своей собственной женой. Вот на это тантра-йога категорически несогласием заявляет. Тантра-йога утверждает, что до тех пор, пока ты не научишься жить со своей женой, ты никогда не будешь в состоянии управлять энергией кундалини. Все попытки, как бы так сказать, разделить нашу жизнь, что вот это йога, а вот это вот моя жизнь на кухне, всегда заканчивалась очень плохо. Почему? Да потому что в проявлениях, скажем, той же энергии кундалини мы встречаем в шакте, что в проявлениях нашей подружки мы встречаем в шакте, женский принцип Вселенной. Они ничем не отличаются. Что, на наш взгляд, энергия кундалини, или наша подружка ведет себя как-то неадекватно и не понимаешь, что от нее ждать. Точно так же энергия кундалини, это только лишь иллюзия, что вот мы стали, значит, будить в себе скрытые силы, и эти скрытые силы сразу же начнут нам служить, значит. Они могут, наоборот, развернуть всю нашу жизнь в совершенно ненужную для нас сторону. Поэтому, в чем прелесть тантра-йоги? Именно в том, что если вы взаимодействуете с мужским или с женским, вы как бы в миниатюре отрабатываете, как на учениях, все то, с чем вы затем столкнетесь, когда вы реально, серьезно возьметесь за какие-то космических масштабов задачи в области йоги. И более того, пока вы вот в малом масштабе их не отработаете, нет никакой гарантии, что вы их отработаете уже там при медитациях или там при каких-то там особых йоговских упражнениях. Более того, понять эти принципы гораздо легче со своей женой, или, соответственно, со своим мужем, чем когда вы сталкиваетесь с ними напрямую в какой-то более абстрактной ситуации, практикуя то или иное йоговское упражнение. Вопрос, а почему это так происходит? Опять же, чтобы ответить на это, надо знать аксиоматику. Что разделило сознание и энергию? Сознание и энергию разделило из такой изначальной праны майя, которая в нашей жизни проявляется как иллюзия. Что заставило единое сознание предстать четырьмя гранями, единую энергию предстать пятью гранями? Опять майя. И соответственно, если вы, женщина, взаимодействуете с мужчиной, даже если как бы вы тянетесь всего лишь к одной грани привлекательной для вас, вы преодолеваете как раз вот ту прослойку майи, которая разъединяет, скажем, один сознание и энергию, или разделяют один аспект сознания от другого. Причем вы это знаете не то, что по книжкам изучаете, вы как бы на своей шкуре это переживаете. Действительно, еще раз говорю, что в тантра-йоге нас призывают чрезвычайно, с пиететом, с вниманием, с придыханием относиться ко всем нашим житейским неурядицам. И согласитесь, это совершенно диаметрально противоположный подход тому подходу, который сейчас существует в мифах и легендах там, о йогах, что вот эти йоги, они, значит, невозмутимые, они обычной жизнью не живут, они где-то там высоко в горах, в пещерах медитируют, и вообще все земное им непонятно, и они далеки от этого бренного. Они далеки от этого, может быть, только лишь потому, что они уже это прошли когда-то. И до тех пор, пока мы с вами этого не пройдем, мы никогда не станем, опять же, теми будущими идолами для поклонения. Да? Более того, существуют совершенно смешные ситуации, когда человек иной раз, мужчина он или женщина, неважно, решает заняться духовной практикой, уединяется в пещеру, долго практикует и действительно, как ему кажется, достигает колоссальных результатов в медитации, в сосредоточении, даже иной раз приобретает сверхспособности, которые, значит, обычному человеку и не снились. И вот он по прошествию какого-то времени решает вернуться в мир, дабы поведать свой опыт всем оставшимся людям для блага всех живых существ. Он приходит и решает вести обычный образ жизни, находит себе подружку, если он мужчина, значит, соответственно. И вот подружка тоже может оказаться единой из Гималаев, также достигшая совершеннейших высот. И вот они два, знаете, образцово-показательных йога и йогини встречаются на кухне, проходит несколько лет, и тут из них начинает лезть. Причем внешне они в своих проявлениях ничем не отличаются от среднестатистической пары, которая в Гималаях не жила, ничем не занималась, а просто, ну, вот так они всегда живут. Почему? Потому что все, что ты не доработал, оно обязательно должно выйти. И многие, я могу сказать, так как я этой темой интересовался, очень страдают по этому поводу. Я встречаюсь время от времени, ну, вот так получается, что то юноша, то девушка начинают мне рассказывать о провале их жизни. Ты понимаешь, говорит, все на карту поставил, значит, занимался всю жизнь там йогой. А вот теперь, значит, и моя подружка точно так же, да, а вот теперь, ну, ничего у нас не получается, что это у меня провал. На что я всегда говорю, нет, дорогой, это у тебя не провал. Ты только впервые столкнулся с тем, вот, что действительно надо проходить. А когда ты жил один в пещере, это была подготовка. Это такое учение. Ты думал, что там ты достигал чего-то? Нет, там ты не достигал. Там это была у тебя, знаете, такая отсрочка, чтобы подготовить тебя перед действительно реальной жизнью. А вот твоя жизнь на кухне, когда ты сам высоко продвинутый, значит, йог, а действительно люди очень заслуженные, очень серьезные, и она вот тут вот и наблюдается йога, то есть соединение сознания и энергии. И так как вы еще не поняли природу майи, между вами трение и есть. Поэтому, еще раз, в тантра-йоге мы должны крайне внимательно, не стыдясь от самих себя, там, ну или там, невольных свидетелей, анализировать свою жизнь с противоположным полом. И от этого анализа мы получим результатов больше, чем от всех философских трактатов, абстрактных, написанных там для йогов и йогинь в одиночестве, которые сидят там в пещере, да? То есть это, конечно же, не говорит, что вы должны там обожествлять все вот эти вот проявления бытовой жизни. Нет, но вы должны всегда помнить, что если есть ситуация, где есть трение, это есть великий шанс для вас познать, чего вы еще не понимаете по-настоящему. Это есть великий шанс преодолеть майю, которая, значит, породила иллюзию, а иллюзия породила боль, а боль породила смерть. Поэтому, знаете, такая практическая практика бессмертия. Научитесь или общайтесь с лицом противоположного пола. Не избегайте, не прячьтесь в пещерах. Ну и, наконец, возникает вопрос, ну как же так, а ведь есть люди там, йоги или йогини, которые, ну, всю свою жизнь не прожили, как мы читаем в каких-то там древних сказаниях, у них не было ни мужа там, ни жены, они ни детей, они сами по себе всю жизнь, они странствовали, путешествовали, ну, не было у них, так сказать, лица противоположного пола. Ну, во-первых, тут надо, так сказать, расставить точки над «и». Реальной жизни подавляющего числа достойных йогов и йогини мы никогда не знаем. Мы не знаем, с кем они, даже ведя такой, так сказать, монашеский образ жизни, с кем они практиковали, в том числе и сексуальные йоги, об этом мы не знаем. Вы понимаете, это не та тема, на которую надо, так сказать, кричать на каждом углу. Это во-первых. Вот. А во-вторых, вы должны помнить, что согласно концепции тантра-йоги, если вы начинаете чувствовать свою вторую половину, ну, если вы девушка, да, и вы начинаете чувствовать свою вторую половину или юношу во всей Вселенной, и непосредственно общаться со всей Вселенной, как, ну, ведь на самом деле нет разницы, то, понятно, вам нет необходимости, чтобы Вселенная, так сказать, снисходила до формы вполне конкретного там юноши, с которым вы общаетесь. Поэтому нет ничего удивительного, что такие люди могли действительно прожить всю жизнь, ну так, формально в одиночестве, но никогда не были формально в одиночестве. Грубо говоря, значит, муж такой йогини была вся Вселенная, или муж, или жена такого йога, это была, опять же, вся Вселенная, но только в форме женщины. И обратите внимание, чем более древние источники, тем более они терпимые, толерантные к взаимоотношениям мужского и женского, чем более, так сказать, новоявленные, сформировавшиеся под гнетом тех или иных, так сказать, неправильно понятых религиозных догм, тем более они нетерпимые и такие, так сказать, жесткие. Итак, таким образом, прелесть тантра-йоги заключается в том, что мы как бы в миниатюре отрабатываем все то, с чем нам придется столкнуться при глобальном самопознании или познании глобальном Вселенной. Вопрос остается в том, как мы к этому относимся. Либо мы действительно хватаемся за голову, ой, у меня бытовые проблемы, ой, то не то, ой, это не то, да? А, либо мы начинаем понимать, что мы, во-первых, заслуживаем только то, что сами породили, то есть к чему стремились, то и получили. И б, до тех пор, пока мы не поймем, где была допущена с нашей стороны ошибка, мы никогда не преодолеем этот негатив. Значит, что я хочу сказать, что я имею в виду? Иногда я слышу такой подход, который, опять же, очень недальновидные последователи, глупые последователи на Западе тантра-йоги желают выдать за истину в последней инстанции. Я слышу, что тантра-йога призывает как можно чаще менять партнеров. Друзья, глупость несусветная. Если вы с одним партнером не расцепились, то есть не отработали, скажем, если вы женщина, определенного аспекта сознания, то следующий партнер будет точно такой же. Точнее, он может быть абсолютно другим человеком, с другой предысторией, с другой судьбой. Все будет по-другому, но вы все равно скатитесь в своей жизни к тому же самому. До тех пор, пока вы не расцепите или не отработаете какой-то определенной одной темы во Вселенной, вас, как говорится, к следующей теме не допускают. Пока первый класс не прошли, во второй вас не переведут. Поэтому тантра-йога, как это ни странно, вовсе не призывает всех менять, значит, там, своих партнеров, муж или жен, как перчатки, как только они нам надоели. Но вот из песни слов не выкинешь, но в то же самое тантра-йога в некоторых своих упражнениях, это очень, так сказать, такую пикантную ситуацию прибавляет в эту науку, настаивает на том, чтобы йог или йогиня, которые уже соблюдают первые три принципа йоги и достигли состояния вира, практиковали больше, чем с одним мужчиной или с одной женщиной. То есть это вот то, что придает такой, знаете, несколько такой скандальный оттенок. Но, Боже упаси, бросать там, скажем, мужчину, с которым там ты живешь. То есть есть муж, он для детей, он для того, чтобы ты с ним жил постоянно, да? А есть еще партнеры, ну или для мужчины, партнерши для практики. Это, конечно, тот раздел йоги, который, скажем, в викторианскую эпоху, ну, когда только тантра стала проникать на Запад, был очень скрыт, он просто был бы не воспринят современным обществом на тот момент. В наши же дни сейчас этим никого не удивишь. То есть в наши дни, как вы понимаете, образ жизни радикально изменился, и поэтому об этом так можно более спокойно говорить. Вот, кстати говоря, почему еще многие практики тантры, они, ну, они закрыты. Они не потому, что не закрыты, а просто общество иной раз, ну, не способно их адекватно воспринять. Да, так вот получается, что для йогов и йогинь, которые приняли решение постичь высшее и которые стали на путь тантра-йоги, необходимо принять полностью и неукоснительно соблюдать первые три принципа йоги. Без них практика тантра-йоги немыслима. Без них это прямое разрушение. И понятно, значит, такой человек должен находиться в состоянии вира или героя и смело идти вперед. И вот дальше возникает очень интересный такой момент, который мы обсуждали на предыдущем занятии, но еще раз хочу сделать на нем акцент. Знаете, ситуация действительно как змея, которая держит во рту свой собственный хвост. Мы в состоянии неведения, глупости, негативной кармы. Мы чего-то желаем, но пока оно сбудется, проходят годы. А когда оно приходит, нам уже не хочется того, что мы желали. Нам надо как бы духовно расти, эволюционно расти. Для этого мы должны, так сказать, преодолевать неведение. Мы помним, что согласно концепции тантра-йоги, чем больше мы испытываем законные неведения, законные наслаждения, устраняющие, они, значит, тем быстрее мы устраняем неведение. Так было все задумано. Наслаждение, секс, радость, счастье были придуманы абсолютом для того, чтобы мы, как бы вкусив их, составили себе представление о том, к чему надо стремиться, и воспользовались наслаждением, радостью и счастьем как первой ступенькой для того, чтобы сделать, значит, второй, третий, четвертый шаг по этой лестнице в сторону запредельного наслаждения, радости и счастья. Но так как, еще раз повторяю, мы обладали свободой, в том числе и свободой от того, чтобы обладать каким-либо предустановленным знанием, мы не обладаем этим знанием. И вот круг замкнулся. В каждом из нас есть возможность самореализации очень быстрая через наслаждение, а мы этим воспользоваться не можем. И нам бы осознать эту возможность, а у нас разум не развит. Почему разум не развит? Потому что, ну, мы не шли этим духовным процессом, у нас, грубо говоря, нет определенных спектров энергии, которые бы заставляли наш мозг работать так, чтобы мы поняли, скажем, природу наслаждения, или природу секса, или природу духовной практики через там наслаждение, секс и так далее. А энергии у нас этой нет, потому что мы ничего не делаем, мы не практикуем. И вот круг замкнулся. Мы ничего не делаем, поэтому, значит, все так плохо, а все так плохо приводит к тому, что мы ничего не делаем. И вот это тоже очень важный такой момент на пути тантра-йоги. Это вот этот вот смелый шаг вперед. Собственно говоря, только по этой причине и называется состояние, когда йог или йогиня входит в практику тантра-йоги, состоянием вира. Это когда вам нечего больше терять. Вот когда вам нечего больше терять, когда вы это понимаете, вы идете в практику. Когда вы практикуете, вы вырабатываете тем самым определенные виды энергии. Эти определенные виды энергии снимают слой, затемняющий с вашего разума за слоем. Истина начинает до вас потихонечку доходить, и вы уже с большей силой начинаете практиковать, и еще быстрее отказываетесь от неведения, а как следствие быстрее преодолеваете боль и страдания. То есть нужна такая, знаете, решимость. Решимость идти вперед. И как только вы, значит, вот полны решимости идти вперед, только лишь тогда вы, в общем-то, достигаете состояния, ну, необходимого для практики тантра-йоги. На сегодня все.